Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников, микрофонов. Оль, приветствую.
Приветствую.
Как обычно, «Радио «Спутник» обо всем важном, значимом, интересном рассказывает на сайте radiosputnik.ru, естественно, в соцсетях, где бы вы ни находились, везде можно найти сообщество «Радио «Спутник» и быть в курсе всего происходящего. Если что, самые примечательные цитаты гостей нашего эфира попадают в телеграм-канал, но самое главное, естественно, в этом самом прямом эфире несколько моментов, которые ключевые к текущей минуте, давайте рассмотрим подробнее. Спустя 2 года... Саммит в Дели. Президент России Владимир Путин в понедельник посетит Индию, где встретится с премьер-министром страны Нарендрой Моди.
Да, это, кстати, вторая за время пандемии зарубежная поездка президента России, который, как мы знаем, ранее летал на саммит с главой США Джо Байденом в Женеву.
А вот с лидером Китая Путин говорил по видеосвязи.
По видеосвязи.
А с Нарендрой Моди, с индийским лидером,
личная
полетит
встреча
лично.
Будет, личная встреча, да. Ну вот в Дели уже прошли переговоры в формате 2+2 глав МИД и Минобороны двух стран. Было подписано несколько соглашений по военному сотрудничеству, сообщил глава Минобороны Индии Сингх. И Москва, кстати, тоже положительно оценила вот эти результаты встречи. И, по мнению министра обороны России Сергея Шойгу, диалог вносит серьезный вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности. Я буквально пару слов скажу по поводу военной тематики. Да,
конкретизирую. Военные контракты, да, наверное, российско-индийские.
Несколько сейчас у России и Индии несколько двусторонних проектов. Это универсальный комплекс «БРАМОС», совместная разработка истребителя 5-го поколения и лицензионное производство самолетов Су-30 и танков Т-90. И, кстати, наверное, многие помнят, что еще в марте 2019 года страны открыли в индийском городе Корва завод по производству автоматов Калашникова.
Да, по лицензии оно тоже существует.
Так, да,
здесь надо пару слов буквально обязательно добавить, что нет такого, что прям Россия полностью заняла и индийский рынок.
Вооружение,
да. Да-да-да. Индия в этом смысле старается немножечко, как это сказать, разнообразивать. Вот, но я так понял, определенные успехи у российских, как сказать,
продавцов
вооружения
вроде не есть. Ну, надо сказать, что все-таки в приоритете именно российское вооружение вот у Индии, потому что я вот удивилась даже, сегодня индийские ВМС укомплектованы российским оборудованием на 80%, а ВВС на 70%.
В особенности ВВС, учитывая, что в Индии весьма популярны, если я правильно помню, французские самолеты, например, истребители, там, Рафали. Но, с другой стороны, да, не одними истребителями дело живы, если так действительно, то это хорошо, наверное, когда военные контракты по военно-техническому сотрудничеству
есть. Что касается суммы
есть.
Вот всех контрактов, то они оцениваются в $65 миллиардов. Ну вот о предстоящей повестке политолог Наталья Елисеева.
На самом деле вопросов у нас довольно много, и как мы знаем, буквально недавно там были новости по желанию там западных стран по расширению разведсообщества, да, и в том числе Индия рассматривалась там как один из кандидатов, это первый момент. Второй момент – это, безусловно, вопрос вооружения, потому что Индия так или иначе один из наших партнеров, да, то есть мы поставляем вооружение Индии довольно давно и довольно в большом количестве. Ну и в целом, я полагаю, обстановка и расстановка сил в регионе.
Опять же, необходимо обязательно учитывать тот момент, что Индия ведет очень серьезное противостояние на разных уровнях с Китаем. Поэтому тут такой момент, что, как это сказать, и не то чтобы и вашим, и нашим, а поддерживать хорошие отношения необходимо России со странами, которые между собой могут даже вот вооруженные и невооруженные конфликты разворачивать, которые как-то было вот буквально годом ранее.
Ну, там, кстати, ведь будет довольно обширная международная повестка, проблематика, скажем так, и обсудят также Путин и Моди совместную работу в рамках группы «Двадцатки», БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, что, в общем-то, тоже сейчас в приоритете.
А я бы еще напомнил, что буквально несколько недель назад Австралия отказалась от французского контракта с подводными лодками. То есть в этом смысле вот этот передел рыночка военно-технического оборудования и военного, как это сказать, и вооружений, он может произойти в любой момент.
Ты хочешь сказать, что это очень своевременный визит.
И этот момент, я просто хотел сказать, что здесь расслабляться не стоит.
Не
в какой момент,
да.
Потому что на Индию тоже, Соединенных Штатов, например, которые тоже своим вооружением торгуют, тоже весьма серьезные планы. Ну а вот с Джо Байденом Владимир Путин поговорит по видео 7 декабря. И говорить будут не по душам. В первую очередь,
судя по всему,
о чем?
Да.
Это, знаете, краткая викторина такая, быстренькая, блиц-вопрос. О чем будут говорить Путин и Байден?
Ну, вообще сообщается, что одной из тем беседы будет ситуация вокруг Украины, хотя в тех анонсах, которые предоставляет Белый дом, эта тема стоит третьей в очередности.
После обсуждения фуршета...
Нет, после вопросов СНВ и кибербезопасности.
Ну, это тоже важно.
Вот. Ну, вот действительно нагнетается уже давно тема вокруг Украины. Несколько месяцев Вашингтон твердит о концентрации российских войск у украинских границ, и американские СМИ, в общем-то, тоже довольно методично нагнетают вот такое напряжение, сообщая о подробностях якобы российского вторжения на Украину, которое вот-вот начнется, и сообщается уже, по-моему, даты нападения. Это начало следующего года.
Ой, карту опубликовали прям точно, что кому как отойдет, обязательно с какого места танки, с какого места корабли будут атаковать. Прям никогда более подробно
Два президента заранее. Опять же, и Байден, и Путин говорили про красные линии, и поэтому сейчас многие задаются вопросом, действительно ли Украина станет самым главным вопросом повестки онлайн-общения двух лидеров, или все-таки главные темы будут совсем другие. По поводу красных линий я просто вот буквально напомню, что... Владимир Путин, по-моему, еще на Валдайской встрече говорил о том, что существуют красные линии, которые, в общем-то, не должны страны переходить, а Байден в ответ сказал, что, в общем-то...
Никаких красных линий не существует.
Да, ну, примерно так.
Плюс-минус, да.
Вот, и поэтому сейчас, конечно, все задаются вопросом, насколько вообще Байден будет категоричен в этой беседе, да, и действительно ли вот эта Украина, она поднимется, скажем, на первую строчку, да, или все-таки она останется где-то, ну, в середине беседы так.
Топ-3, да, действительно хорошо. Но, с другой стороны, те моменты, которые вы обозначили раньше, СНВ и кибербезопасность, здесь никакого, как это сказать, намека на сотрудничество со стороны Соединенных Штатов вроде как не замечалось. Что СНВ, ну как-то все примерно понятно, к чему идет, что в кибербезопасности русских хакеров и России вообще ставят чуть не в топ-3 вообще всех проблем. А если хакеры есть, они обязательно русские.
Вот, и многие эксперты, кстати, знаешь, вот говорят, что почему Украина может как бы отойти на второй план, потому что сейчас Байдена в первую очередь обеспокоен снижением своего рейтинга.
О, да.
И он продолжает падать, рейтинг Байдена, поэтому вот американский лидер сейчас всячески проявляет активность в целом, в том числе вот такую внешнеполитическую активность.
Так и внешняя все-таки... А почему Украина тогда уйдет на последний план? По идее, наоборот, ведь если посмотреть исторически, как раз внутренние вопросы, внутриамериканские, они как раз рейтинги президентов повышали, понижали. Вот та самая инфляция и рост цен, в частности, на бензин, на топливо внутри страны становились причиной того, что несколько американской администрации лишались, так сказать, первых постов. Ну, это было в конце 70-х, начале 80-х, поэтому вот Байден очень много времени уделяет инфляции и тем самым ценам на бензин, ну, и на бензин, и на нефть, и на вот все, как это, углероды, наверное, в целом. Поэтому
да,
я не знаю.
Он же сейчас...
Внешнеполитический момент, он здесь далеко не первым будет. Вроде как исторически, если оценивать, как сказать,
рейтинг. Что касается внешнеполитических моментов, Украина, конечно, безусловно, тоже входит в этот список, но вот эксперты говорят, что все-таки среди приоритетов это стратегические наступательные вооружения и кибербезопасность.
Опять возвращаемся к этим моментам, в отношении которых Соединенных Штатов...
Ну и региональные вопросы, опять же.
Региональные вопросы, куда важнее.
Да. Ну вот по поводу возможных тем саммита и его содержания рассуждает политолог и американист Владимир Мажегов.
Путин вполне четко объявил свои красные линии перед встречей, поэтому, вероятно, разговор будет достаточно жестким, непонятно, принесет ли какие-то плоды. Во всяком случае, это будет главной темой. Может быть, она будет и нерешаема, но то, что это будет главное блюдо, что вокруг него все остальные вопросы, вероятно, да. В принципе, эта встреча больше нужна Байдену, чем Путину, поскольку единый мир, который строит сегодня Демпартия, он без России невозможен. Главный вопрос даже не в этом, как бы не в Украине, а в том, идет ли Россия вслед за Западом или не идет.
Мне почему-то подумалось сейчас, насколько можно по-разному оценивать в разных, опять же, странах и разным политикам деятельность Владимира Путина, но вот если какое-нибудь словечко президент России избирает, его сразу начинают активно повторять, оно прям входит в обиход. Может, помните, несколько лет назад, я почему-то недавно вот буквально об этом задумался, уконтропупить, по-моему, вот он сказал на какой-то пресс-конференции, моментально прям все эксперты стали щеголять им. Теперь красные линии.
Красные линии. Я бы хотела просто уточнить, вот по поводу, мы вначале обсуждали красные линии, да, о чем говорил Путин сначала. которые нельзя переходить.
Он
да?
же заявил, да?
И что первым. Вот все-таки уточнило, что Байден сказал по этому поводу. Он отказался уважать чьи-либо красные линии по ситуации с Украиной. В частности, сказал, что не уважает ничьи красные линии по Украине. Ну вот более как бы дословно, чтобы это звучало.
Вообще это прозвучало весьма по-детски. Есть, возможно, небольшие вот моменты, которые важно соблюдать. И ответ. Никаких моментов мы не будем соблюдать. Нет красных линий.
А Путин как раз говорил, по какому поводу употребил вот эту терминологию «красные линии», что Москва считает красными линиями размещение вооружений на Украине, в частности, гиперзвука и приближение инфраструктуры НАТО к российским границам.
И в этом смысле, опять же, там в продолжении последовало, Россия может гипотетически ответить на это, и если это возможно, почему бы не ответить заранее, еще перед тем, как это все появится, учитывая, что возможности гиперзвука и другого современного вооружения, это сколько? Это меньше 10 минут подлета до Москвы. В общем, в эти страшные, конечно, детали вдаваться не хочется.
В общем, действительно
хочется
любопытно,
понимать,
вот какой все-таки получится беседа, насколько она будет сложной. И вот это вот,
насколько
во что
сложной?
Перерастет вот это публичное обсуждение красных линий.
Я бы все-таки хотел бы надеяться, что она будет не сложной, а больше конструктивной, потому что есть моменты, которые хотелось бы, чтобы как-то пришли в нормальное состояние. И в частности, и среди тех моментов, которые еще обсуждаются тоже, дипломатическая, как это, не война, не противостояние, но как призывают ведомства по иностранным делам, и российское, и американское, каким-то образом хотелось бы откатить, что ли, эти вот санкции именно хотя бы дипломатически назад, а там дальше уже как пойдет. Бывшего госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи приговорили к 4 годам тюрьмы за подстрекательство к беспорядкам и нарушение противокоронавирусных мер.
И вот по каждому обвинению Су Чжи получила по 2 года тюремного заключения. Я напомню, что она была фактически премьер-министром страны.
А так лидером идейным
всей страны. То есть она
фактически
управляла государством, но не могла получить...
И в статусе премьера, и без этого, я вот что хотел сказать, неформальный лидер страны.
Не могла получить просто вот де-факто это звание, поскольку ее дети имеют гражданство другой страны, а не подданные Великобритании.
А еще Нобелевская премия у нее, по-моему, есть.
Да, Нобелевский лауреат, премия мира, Нобелевская премия мира, ей 76 лет.
Не премия мира, а Аун Сан Су Чжи.
Да, самой Аун Сан Су Чжи, 76 лет. И, кстати, вот бывший президент Мьянмы Вин Минт получил такой же тюремный срок по аналогичным обвинениям, то есть 4 года тюрьмы, но, судя по всему, срок для Су Чжи может увеличиться, потому что ей будут предъявлены и другие обвинения, всего их 12.
Но там такие обвинения, на самом-то
одно
деле...
Одно обвинение касается коррупции.
Естественно, за которую можно... каждому политику в мире вообще предъявить
вот
какие-то моменты.
Даже трудно представить, сколько по этому делу она может получить. Какой срок она может получить
но
по этому
делу. Но это все как раз упирается в то, о чем выше сказали, что это лидер, безусловно, неформальный для страны.
Если сложить все обвинения, их 12, то может набежать и лет 12-15.
Ну, для нее это равносильно пожизненному будет.
Ну, учитывая ее возраст, да.
В этом смысле, конечно, максимально искренние пожелания здоровья, чтобы все разобралось. Но, опять же, это к разговору о том, что обвинения подбирали, прям, ну, не скажу, что штучно, но специально как-то, ну, здесь видна именно такая работа.
Ну, вот, например, вот это дело о коррупции, которое ей, может быть, официально предъявлено 10 декабря, оно касается приобретения вертолета. Вот, поэтому не знаю. Ну, вряд ли, наверное, 4 года за это дадут. Но гадать, конечно,
не
будем.
Я не знаю, абсолютно возможно, потому что, еще раз повторю, Аун Сан Су Чжи для своей страны это очень видная фигура, и она действительно в каких-то моментах популярнее.
Она же лидер оппозиции, по сути, да. Ну вот, поэтому сейчас интересно, вот как этот срок может сказаться на политической ситуации в стране. Ну вот, что предположил доцент кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД России, кандидат исторических наук Петр Цветов.
В общем-то, ее могут оставить под домашним арестом. А что касается воздействия на обстановку в стране, безусловно, это усилит противостояние внутри страны, потому что это вот как бы очередное вызовет недовольство сторонников Аун Сан Су Чжи и оппозиции, да, в целом. Это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, это ухудшит, ну, так скажем, положение правящей военной хунты Мьянмы, да, в глазах международной общественности.
Вообще вот другой эксперт, всем известный журналист Петр Козьма, который очень много лет, более 10 лет живет в Мьянме, он рассказывал нам о том, что Суджи, она уже давно не является лидером оппозиции среди молодого поколения, поколения Z. То есть они уже давно не прислушивались к ее мнению, она потеряла авторитет и влияние среди именно молодых людей, которые как раз и являлись вот теми самыми борцами за демократию, в кавычках, да, и которые сейчас продолжают вести партизанскую борьбу против военных, да, и вот эти все столкновения, которые по-прежнему, ну, а сейчас массовые, конечно, митинги, они стихли уже, да, ситуация начинает потихонечку успокаиваться, но, тем не менее, благодаря вот этим вот продемократическим бойцам, так скажем, за революцию в Мьянме, в общем-то, ситуация еще довольно сложная, поэтому...
Но для властей это не аргумент, и поэтому против Аун Сан Суджи по-прежнему
поэтому для них срок, который получила Суджи, готовится. В общем-то... вряд ли чем-то примечателен. Вряд так, ли они на него как-то среагируют.
Так оно, значит, зачем тогда оно происходило? Ну, здесь вот я бы не стал фактор факт недооценивать. Но, тем не менее, если это есть, ну да, возможно, это как-то... Генералы всегда готовятся, есть такая присказка, к предыдущей войне. Ну, может быть, военные, которые находятся у власти в Мьянме сейчас, действительно готовятся к протестам, которые были несколько лет назад. Покупай сейчас, плати позже. Небанковские рассрочки россиян внесут в кредитные истории. Вот да, интересно, как?
Сейчас объясню. Вот таким образом будут учитывать не только данные от классических кредиторов, банков и микрофинансовых организаций, но и все другие известные финансовые обременения.
То есть это вот когда стреляют до получки, вот это тоже будет в кредитную историю входить?
Ну вот, например, иногда рассрочка, да, как правило, как мы, классическая схема, да, выдачи рассрочки через банки, как бы банки.
Это да, да, та самая классическая.
Классическая, да, то есть как бы партнером магазина выступает банк или вот та самая микрофинансовая организация и карта рассрочки от банков. А сейчас появилось очень много таких новых сервисов «Покупай сейчас, плати позже».
Это
они
как?
Так и называются. Они позволяют потребителям оплачивать покупки в интернет-магазинах по частям. При оформлении заказа клиент, например, оплачивает 25% стоимости товара, а остальная сумма будет потом списываться с его карты равными частями, ну, там,
а почему
с какой-то
это
определенной
банков...
периодичностью.
Почему это не банковской рассрочкой называется?
Ну, потому что вот не называется она банковской рассрочкой.
Вопрос
потому что якобы банки не имеют к этому никакого отношения.
А кто имеет? Платежи проходят
вот
мимо
сервисы.
Банковских систем или как? Не, возможно, если речь идет про, как это сказать, кошельки электронные, тогда ладно. А здесь, честно, я пока разницу
вот
не очень понял.
Вот они так и называются, эти сервисы «Покупай сейчас, плати позже». Но там я перевела на русский, они там звучат на английском языке. И, соответственно, обозначаются определенной аббревиатурой. И вот сервис, например, такой запустил Тинькофф, а
банк.
в августе похожий ну, продукт
крупнее,
с названием
банк, да.
«Сплит» вывел Яндекс.
Яндекс сейчас во все да. эти моменты. Ну, Яндекс, это как раз я готов согласиться с тем, что это электронный кошелек.
Что это не кредитование, обе компании подчеркивают.
А что
именно
это?
Рассрочка.
Нет, хорошо.
Хотя многие эксперты говорят, что рассрочка это тот же кредит.
Абсолютно. Ну, как, просто под определенный процент.
Да.
Чуть, мягко говоря, поменьше.
Я думаю, сейчас, может быть, станет более-менее понятно. Вот как прокомментировал эту новость профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации «Союз потребителей и финансовых услуг» Игорь Костиков.
Сервисы, которые предоставляют рассрочку, в большинстве своем, ну, они тоже связаны с банками. Потому что банки предоставляют ликвидность для осуществления такого рода операций. Просто, как правило, погашение кредитов по этим сервисам осуществляется поставщиком товаров и услуг. И вполне разумно учитывать подобного рода рассрочки как займы или как кредиты, предоставленные потребителю. И исходя из этого, складывается определенный способ поведения, и он дает основания говорить о том, каким образом граждане гасят задолженность. То есть не только по кредитам, но и по вот такого рода суррогатным продуктам.
Вообще, если честно, яснее не стало. Рассрочка – это рассрочка, это действительно, это просто схема.
В общем,
схема,
банки
понятна,
так или иначе все равно имеют к ней отношение. Да,
будет иметь отношение. Если говорить про какие-то электронные вот эти денежные операции, там тоже наверняка Яндекс не из воздуха деньги держит, а не в воздухе деньги держит, а не оттуда их берет. Тоже есть определенные банки, финансовые организации, которые это регулируют. Тут бы хотелось действительно понимать, это что-то действительно новое, то есть какой-то новая финансовая схема, которую, возможно, нужно бы легализовать, регулировать, регулировать, безусловно,
лишь
конца
денег.
Регулировать,
да, об этом ЦБ говорил уже не один
раз. Или
же
это просто еще один вид рассрочки, просто, ну, просто та какая-то новая, она особенная. Или, по крайней мере, заявляется как новая, особенная.
А может быть, знаешь, в чем дело? Вот в свое время на эти вот финансовые схемы обращал внимание Центробанк и даже рекомендовал банкам не участвовать в таких операциях, поскольку считают вот такие вот схемы недобросовестными, поскольку с клиентами никто не заключает договоров потреб кредита или займа.
Это про рассрочки в принципе? Нет, когда рассрочка традиционная, все-таки там какие-то
когда
определенные бумаги,
да,
есть.
Когда традиционная, да, а вот когда не очень, да, не классическая, то вот, в принципе, есть опасность нарваться и на мошенников.
Но, с другой стороны, если ЦБ предупреждает банки не участвовать в этом, значит, подразумевается, что банки ранее в этом и так участвовали.
Да.
В общем, тут действительно тонкости, в которых, как это, просто так не разобраться. Декабрь. Время подводить все возможные итоги. Яндекс.Музыка, в частности, подвела свои. И в топ этого сервиса, этого онлайн-проекта вошли Моргенштерн, украинцы Арктик и Асти и итальянский Måneskin, который Евровидение выиграл. А
да,
говорят, и Евровидение никто не слушает.
Артистом года по числу прослушивания сервис назвал рэпера Моргенштерна, который выпустил двойной альбом «Миллион доллар Happiness» и «Миллион доллар Бизнес» с участием Слава Мерлоу.
Ну, Мерлоу пишет ему музыку, да, и вообще песни, да. Ну, и тоже неудивительно, второй год подряд как минимум Моргенштерн в топе в абсолютном. Это даже вот который подсчитывается. А если говорить так, грубо говоря, неофициально, то куда побольше.
Ну, группы года ты уже назвал по версии Яндекс.Музыки. Да, Arctic Asti. И, кстати, тут вот, ну, наверное, все знают, кто поклонники этого дуэта, что в него входили Артем Умрихин и Анна Дзюба, однако вот в начале ноября Анна покинула группу и занялась сольной карьерой.
Но прелесть вот таких серверов, в частности, сервисов, прошу прощения, как Яндекс.Музыка, в том, что популярность-то у группы от этого может и не снизиться, потому что там находятся, там залитые, существуют, можно послушать в любой момент творчество из любого времени. И поэтому, если каждая из артистов будет свою сольную карьеру двигать, это так или иначе будет багажом, да, тащить за собой популярность их прежнего проекта. Поэтому далеко не факт, что оно в будущем как-то уйдет вниз. А Arctic Asti действительно упоминаются много, и выступают они тоже достаточно прилично и востребованы весьма.
Да, и лучшей певицей, опять же, по версии Яндекс.Музыки стала Мария Краймбрери, это украинская и российская исполнительница.
Ну, тоже через соцсеть, через интернет, через вирусы она получала популярность.
Она в основном через интернет, да, через интернет вышла, вот скажем.
Нет, тоже, естественно, продюсерский центр есть, не нужно думать прям, что это из ниоткуда, вот прям бац, и такой, и такая история успеха, как и у того же Моргенштерна. Но, тем не менее, да, имена новые можно и подучить, хотя Краймбери, ну, не такое прям особое новое. В принципе, тот, кто в каких-то соцсетях крутится, мог уже это слышать, видеть.
В принципе, вот эксперты, музыкальные критики считают, что вот эти итоги, эти топы, они вполне логичны. Давайте послушаем мнение медиа-эксперта, руководителя пресс-службы Европейской медиагруппы Антона Коробкова-Землянского.
Понятно, что он является лидером по скачиваниям, потому что люди слышат то или иное имя, видят его в рекламе, читают какие-то новости в перипетиях его жизни. Естественно, хотят ознакомиться с его творчеством, знать, что же он такое все-таки поет. Мари Краймбери – одна из самых ярких фрешменов этого года. Она ворвалась в чарты очень стремительно, притом пришла из интернета, новый путь продвижения артистов. Группа Måneskin, ее успех, конечно, логичен. Победитель Евровидения, яркие, красивые, смелые. В неожиданном жанре рок, потому что все-таки Евровидение – это конкурс популярной песни, как правило, там побеждают, ну, вот так называемые попса.
Никому на словах попса не нравится. Нравится, слушают по-прежнему. С другими сервисами тоже давайте, что ли, пробежимся, потому что...
Да, очень разные музыкальные предпочтения, я даже удивилась, абсолютно просто.
Spotify прежнее, все
Spotify,
как было раньше.
Apple,
Bad Bunny,
да,
пуэрториканский рэпер, который в этом году даже в рестлинг ворвался на главном шоу года, на WrestleMania провел матч.
Это по версии Spotify.
Это Spotify, да, он, да, у них прям там местный Моргенштерн в Spotify.
Но это Bad Bunny.
Bad Bunny.
А на втором месте Тейлор Свифт. Она да, выпустила в этом году новые версии своих старых альбомов. Mm-hmm. И я посмотрела Apple, тоже подвела музыкальные итоги года. Россияне, значит, больше всего слушали, естественно, не знаю, почему сказала естественно, правда, отечественных исполнителей. Первое место у рэп-дуэта Хамали и Наваи. Это певцы Александр Алиев и Наваи Бакиров. А в мире самой популярной песней, которую слушали через Apple Music, стала «Динамит» от BTS.
Но кей-поп захватывает все вообще возможно. Пару слов еще буквально. Возвращение в этом году были
примечательны. Еще Оливия Родриго, кстати, ворвалась вообще в топ.
Ну, это вот, честно, для меня новое имя. Я хотел сказать, что были два примечательных возвращения. Земфира, Оксимирон возвернулись. И слушали аудиокнигу Фрэнка Герберта, «Дюну», понятно, фильм выпустили. Ну, а, собственно, песня пошла у нас. Это самая популярная
основной
композиция
года. Основной
трек
года, Яндекс.Музыка.
Да?
Композиция «Птичка».
Плачет и опять скучает о нем. Не звонит и пусто, но на сердце пусто. Плачет и опять скучает о нем. Скучает о нем.